Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» — петербургский литературовед Александр Кобринский, автор биографии Даниила Хармса, вышедшей этим летом в серии издательства «Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей». Александр Аркадьевич, я должен сказать, что само явление вашей книги кажется мне в высшей степени поразительным. Быть может, люди помоложе этого не поймут, но мое поколение, которое открыло для себя Хармса, когда его тексты еще распространялись в самиздате, воспринимало его скорее не как одного из писателей, советских или несоветских, но участников литературного процесса, а как такую легендарную фигуру, нереальную, о которой толком ничего не известно и известно быть не может. Интересно, как у вас возник замысел написать биографию Хармса, и приходилось ли вам преодолевать вот это сопротивление легенды или даже многих легенд?
Вы знаете, на самом деле для меня Хармс был легендой очень давно, когда я еще только студентом начинал работу с его архивом в публичной библиотеке в отделе рукописи Санкт-Петербурга. Вот тогда я, впервые встретившись с самиздатовским томом «Машинописи Хармса», который подготовил в свое время Абрамкин, был восхищен, поражен вот этим человеком. И когда я начал пытаться что-то о нем узнать, выяснилось, что о нем действительно почти ничего не известно, за исключением того, что вот был такой писатель, который писал детские книги. А о взрослом Хармсе, о его взрослых произведениях вообще мало кто знал, и ничего об этом практически не было возможно найти. Когда же я стал работать с его рукописями, и особенно с его дневниками, записными книжками, чуть позже записные книжки, то я смог благодаря ему же с помощью этого ключика войти в его внутренний мир и, в общем-то, почувствовать не столько легенду, сколько человека очень тонкого, ранимого, глубоко и необычно верующего и очень во многом мнительного, посмотреть на мир его глазами. Надо сказать, что идея написать биографию тлела понемножку в моей душе где-то последние там, лет 5, но толчком стало вот предложение издательства «Молодая гвардия» написать для серии ЖЗЛ ее. И это было и стимулом, да, я подписал договор, и вот удалось мне создать этот текст.
Часть вот этого искаженного читательского восприятия Хармса, которое возникло еще в 70-е годы, это абсолютно ложное представление о нем как о юмористе. Я должен признаться, что когда я впервые читал вот этот самый подготовленный Абрамкиным том, который вы упомянули, и даже сам перепечатывал его на машинке в начале 80-х, я воспринимал его записи о голоде как какую-то литературную игру, пародию на Гамсону. Просто в голову не приходило, что он действительно голодал. И, собственно, некоторые публикаторы, особенно поначалу, старались подавать Хармса именно как такого забавника. И я думаю, что до сих пор многие читатели находятся в плену этого представления. Не знаю даже, как вы оцените, идет оно на убыль после того, как вышли уже все новые и новые издания.
Вот, знаете, вот это реноме забавника возникло по очень простой причине. Когда Хармса стали впервые разрешать печатать, взрослого Хармса, то его в основном разрешали печатать в изданиях типа «Литературной газеты» на 16-й странице, как вы помните, да, и там в изданиях наподобие «Крокодила». Именно как что-то смешное. Естественно, ничего более серьезного, более трагического тогда, в конце 70-х, начале 80-х годов, в советскую печать проникнуть не могло. И именно потому, что у Хармса совершенно удивительным способом вот эти все вещи, трагизм, юмор, оптимизм и пессимизм, вот сочетаются прямо в одних и тех же текстах. Дело в том, что, ну, Хармс, знаете, есть такая фраза в его записных книжках о том, что скоты не должны смеяться. Вот юмор он понимал как явление возвышенное и, в общем-то, во многом катартическое, то есть так же очищающую душу, как и трагизм. И поэтому вот смешное и трагическое у него действительно находится рядом. Что касается сегодняшнего состояния, то мне кажется, что читатели и в России, и за рубежом уже давно Хармса как юмориста не воспринимают, хотя, конечно, смеются, читая его случаи, смеются, читая его там письма к друзьям и так далее. Это нормально. Они для того во многом писали, чтобы люди смеялись. Другой разговор, что они писались, чтобы они не только смеялись.
Конечно, я читал мемуары Алисы Парет, Марины Малич, Игоря Бахтерева, с которым даже был знаком когда-то, но даже не представлял, что существует так много свидетельств и документов, воспоминаний его одноклассников, семейная переписка, дневники отца, которые вы цитируете. Не всем свидетельствам, конечно, можно всецело доверять, ведь многое писал и в советские времена, когда люди не решались говорить всю правду. Как вы работали с мемуарными материалами?
Ну, мемуарных материалов уже собралось много. И, между прочим, почти все они уже опубликованы. Это и воспоминания людей, их знавших. Прежде всего, конечно же, самого Игоря Бахтерева, члена группы «Бириус», с которым я еще успел пообщаться лично. Он рассказывал некоторые вещи. Это воспоминания членов группы «Бириус» Разумовского, Бахтерева. Это воспоминания их друзей-художников, прежде всего Алиса Парет. И достаточно много этих воспоминаний уже набралось. Оказывается, что они жили далеко не в безвоздушном пространстве. Геннадий Гор, Петров, художник, который был соседом Хармса по дому, который тоже с ним дружил, очень много собралось, ну как, сравнительно много собралось этих воспоминаний. И надо сказать, что Хармс, в общем-то, в них предстает тем, кем он и был на самом деле. Скажем, например, покойный Николай Иванович Харджиев, замечательный искусствовед и знаток русского авангарда, говорил о нем как о человеке совершенно ослепительном. То есть фантастически ослепительно. Понимаете, он, знавший кого угодно, там, друживший с Ахматовой, знавший Маяковского, других, он никого не мог поставить на один уровень с Хармсом, говоря, что это вот номер один, это вне всякого сравнения. И вот когда я читаю эти воспоминания, я и пытаюсь уловить это ощущение. Ощущение было такое. Человек, который своим обаянием сразу приковывал внимание. Человек, который умел сделать интересным каждое свое слово. Человек, который, собственно говоря, и старался сделать так, чтобы жизнь была не банальной, не запрограммированной, а пытался вот такими мелкими, аккуратными, может быть, иногда даже резкими провокациями расшевелить, заставить перестать воспринимать окружающее как нечто само собой разумеющееся и привычное. Недаром же вот многие мемуаристы пишут о том, что Хармс любил задавать совершенно фантастические, необычные вопросы. Да? Вот, например, с человеком, которым он только что познакомился, он его спрашивает: скажите, пожалуйста, а что бы вы делали, если бы на вашем шкафу вдруг вырос нос? И когда ему знакомый отвечает: вешал бы на него свою шляпу, удовлетворенно кивает. Были такие тесты на свежесть мышления, на способность мыслить не шаблонно. Он и в текстах своих и произведениях старался именно так существовать. И надо сказать, что он и в жизни старался вести себя необычно. Он все время пытался разрушить вот эту вот традицию, эту инерцию ожидаемости. Он мог, например, прийти в гости и неожиданно при дамах начать снимать брюки. Потом выяснялось, что он заранее надел две пары брюк, чтобы вот шокировать окружающих. Он любил вынимать из кармана всякие необычные предметы, от целлулоидных шариков для настольного тенниса до каких-то там пластмассовых ящериц и других вещей, для того, чтобы прежде всего приковать внимание, для того, чтобы люди могли почувствовать и ощутить это необычно. Вот ради необычного он жил во многом, и свой быт он так строил. Скажем, вот Марина Марич, мы знаем, записанные мемуары его вдовы, которая дожила, в общем, до нашего времени, до 21 века практически, она вспоминала, как он вдруг ни с того ни с сего ночью ее будил. И они начинали игру по его, естественно, инициативе. Они должны были охотиться на крыс, которых давно уже не было там в квартире. Они были там когда-то лет 10 назад. Но вот они переодевались в какую-то старую одежду и бегали по комнате в поисках этих крыс. Так Хармс пытался расцветить эту жизнь, которая была, прямо скажем, для него весьма тяжелый и трагичный, и очень тяжело ему было существовать. Вы сказали о голоде, о отсутствии денег. Он практически вот 30-е годы, когда он вернулся из ссылки, 32-го года, начиная где-то с 35-36-го года, вторая половина, это сплошное безденежье, поиски еды в самом обычном физическом смысле этого слова.
Мне показалось очень важным в вашей книге то, что вы говорите об отношении абориутов к символизму, что они считали символическое значение недостатком текста и отстаивали чистоту. Это идет наперекор мифу о том, что абориуты либо создавали бессмыслицу ради бессмыслицы, либо как раз наполняли свои тексты символами, которые читатель обязан истолковывать.
Ну, как раз символическое они считали недостатком текста, об этом неоднократно говорили. Идея реального искусства, которое они прокламировали в своих декларациях, в своих произведениях, означала равенство написанного обозначаемому. Да? То есть вот написано «шкаф», значит, это есть шкаф. То есть они пытались вернуть предметам свою первозданную чистоту и, как Заболоцкий писал в их декларации, очистить их от ветхой литературной позолоты. То есть заставить читателя, заставить человека забыть о том, что он уже читал об этом предмете, об этих словах, забыть, в каких литературных контекстах эти слова употреблялись, забыть, какие символические значения традиционно им придавались. Это очень похоже на то, что делали, кстати, акмеисты в свое время, когда Сергей Городецкий писал о том, что у них, у акмеистов, роза впервые стала хороша сама собой, своим цветом, своим запахом, своей красотой, а не какими-то своими мысленными подобиями. И Мандельштам тоже об этом писал, что символисты запечатали мир, и когда ты трогаешь какой-то предмет, ты уже не можешь пользоваться им самим. Да, стул – это не просто стул, за стол нельзя сесть, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Так вот, Абериут – это был следующий, такой уже постфутуристический этап разрушения вот этих вот привычных символистских устоявшихся связей, обновление языка, обновление театра, да, потому что они очень много сделали в театре для освобождения театрального действия от заранее заданного и написанного драматургического текста. Это свобода импровизаций, свобода расшатывания сюжета. То есть каждое слово должно быть, ну, это, в общем, во многом идет оттуда, да, самовитое слово от футуризма. И также каждое отдельное театральное действие ценно само по себе.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Александр Кобринский, биограф Даниила Хармса.
Я хотел бы еще раз спросить вас об интересе Хармса к оккультизму. Мне кажется, это тоже очень важное направление для толкования, для толкователей его текстов.
Да, конечно, он особенно в 20-е годы много читал оккультизм, читал Папиуса, он интересовался йогой, кстати, сам практиковал йогу. Он очень интересовался антропософией. Ну, это вообще было очень распространено в то время. И многие его тексты действительно должны толковаться именно исходя из этого. Вот самый такой простой пример. Вот те фантастические смешения народов и рас, как это описывается у Папиуса, отражаются у Хармса неожиданно какими-то смещениями народов и территорий в его детских произведениях. Например, есть такой рассказ о том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петь Киршов никому не верил. Вот как у Папиуса, например, после длительных кочевий древние евреи вдруг оказываются непосредственными предками кельтов, а у Хармса, значит, герои попадают в Бразилию, и оказывается, что, значит, местные туземцы говорят по-фински. Но потом выясняется, что вообще они там попали в Финляндию, и там полная смесь и пространства, и времени. Вообще, тема оккультизма в русской литературе, я считаю, очень важна, ей успешно занимались Николай Алексеевич Богомолов, Геннадий Абатнин. И интерес Хармса к Андрею Белому, который он испытывал из 20-х годов, он читал наизусть его стихи, он даже пытался писать статью небольшую о Белом. Вот интерес, наверное, к Белому во многом и породил, с одной стороны, интерес вот, к оккультизму, с другой стороны, это интерес к Востоку. Ну, человек, действительно интересующийся и любящий Восток, а Хармс был именно таким, у него дома висели буддийские иконы, которые принадлежали его отцу. Марина Малич вспоминает, что у него висел плакат с буддийской мантрой. Так вот, такой человек, конечно же, не мог не пытаться каким-то образом выйти за пределы осязаемого и мыслимого мира. Это было не только, кстати, оккультизм, это был и обычный спиритизм, как это, например, практиковалось издавна, так сказать, в России. Брюсов этим занимался, как известно, многие этим занимались. Он тоже участвовал в спиритических сеансах. Это, наконец, были попытки и с помощью каких-то химических веществ расшатать сознание и тоже выйти за пределы данного человека разумом. Там они принюхали эфир, ну и так далее. Я думаю, что это все, вот, кстати, так или иначе, должно быть объединено какими-то попытками увидеть и ощутить то, что в обычном опыте непредставимо, и передать это в тексте.
Шварц говорил, что абериуты испытывали отвращение ко всему, что стало литературой. Литературные пристрастия Хармса очень любопытны. Ненависть к Льву Толстому и страстное увлечение Майрингом.
Да, ну, Майринг понятно, да, потому что Майринг во многом на оккультизме замешан, Майринг замешан именно на таких вот иррациональных линиях сюжета. А что касается Льва Толстого, там у него достаточно смешное отношение было. Действительно, Хармс ненавидел морализаторство, к которому особенно Толстой в последние годы своей жизни пришел, но он очень уважал Толстого как человека, и именно за его уход, вот что он в таком возрасте сумел разорвать нити, которые связывали его с его привычной жизнью, ушел из Ясной Поляны и, значит, тут умер в дороге. В общем-то, за это Хармс его уважал. Он пытался разбить не столько саму прошлую литературу, сколько ее восприятие, да, и недаром же у него анекдоты из жизни Пушкина, рассказы там о Гоголе, о других писателях. Надо себе представлять, в какое время он жил еще, да, вот, например, многие тексты, скажем, о русской литературе у него приходится на середину 30-х годов, когда в Советском Союзе, ну, готовилось празднование, столетие со дня гибели Пушкина. И та степень канонизации и Пушкина, и других русских писателей была для него совершенно неприемлема. Наоборот, вот с творческим наследием у него был образец, как с этим работать. Еще в середине 20-х годов, когда он был только начинающим поэтом, он посмотрел «Ревизор», поставленный Терентьевым. И это ему дало очень сильный творческий импульс. Оказывается, то есть классику можно понимать, можно реализовывать совершенно свежо, так, чтобы ее смотрели незамыленным взглядом. То есть Хармс боролся, да, не с русской литературой самой, он ее на самом деле очень любил, он составлял там постоянно списки лучших произведений литературы. Если мы увидим, кто у него там в списке, это Гоголь, это Пушкин, это Майринг, это Гамсун, да, весь такой список достаточно, я бы сказал, не очень, чтобы неожиданный. Но при этом он очень боролся с тем, как из них делали иконы. Но с отвращением к этому просто относился.
Вы часто упоминаете утраченные произведения Хармса. Чудо, что вообще Друскин сохранил архив. Но есть ли надежда, что найдется что-то еще? В частности, очень любопытно, я не знал об этом до вашей книги, что абориуты передавали стихи за границу в надежде напечатать их в эмигрантских изданиях. Может быть, есть еще возможность найти эту рукопись где-нибудь в парижских архивах? Да и в России, наверное, не все еще изучено. Но вот недавно чудом нашлись несколько стихотворений Николая Олейниковой, были опубликованы уже. Как вы полагаете, есть ли надежда и ведутся ли поиски какие-то?
Мы пытаемся, да, что-то там, ну, да, скажем, в парижских архивах тоже пытались что-то найти, никаких следов, этим Мейлок занимался, то, что было передано с Мансурова в Париж, пока пропало. Надо сказать, что могут возникать эти находки. Я сам присутствовал при том, как Игорь Лощилов, работая вот с архивом Катаняна в Российском государственном архиве литературы и искусства, неожиданно вдруг обнаружил неизвестные, да очень интересные стихи Олейникова, которые были опубликованы вот совсем недавно. Такие находки, такие подарки, они, конечно, возможны, потому что мы знаем, что Хармс дарил свои стихи, переписывал их и для людей, которые ему были близки и интересны. И судьбы архивов этих людей, в общем-то, достаточно разные. Некоторые погибли, некоторые оказались так вот рассыпанными. А может быть, где-то еще ждет нас неизвестные вещи. Ждет нас «Хармсовская трава», стихотворение, которое до нас не дошло. Может быть, где-то ждет первая часть комедии «Города Петербурга» и что-то еще.
Не секрет, что среди абориутоведов нет согласия, много споров и полемика ведется порой очень страстно. Любопытно, почему именно этот участок литературоведения стал такой конфликтной зоной? Есть у вас объяснение?
Ну, здесь понятно почему. Потому что, видите ли, уникальный случай. Такой огромный, такой большой писатель опубликовал при жизни всего два стихотворения, и все. Вот, то есть все практически его наследие сохранилось в рукописях. Причем большая часть черновых рукописях. И мы не знаем, каким образом Хармс опубликовал бы эти произведения, если бы была бы свобода это сделать. Надо сказать, что произведения Хармса большей частью написаны, ну, скажем так, с очень большими отклонениями от нормативной пунктуации, и особенно орфографии, конечно, для нас важно. Как это публиковать, да? И вот есть разные подходы к этому. Кто-то считает, что нужно публиковать, например, вот все, как оно написано, со всеми его орфографическими изменениями или ошибками, так осторожно говорю, потому что мне кажется, что там есть безусловные орфографические маньеризмы, то есть сознательное нарушение, а есть просто ошибки. Вот. Некоторые считают, что надо все исправлять, есть такая традиция, и, конечно, договориться невозможно. Ну и кроме того, что, так сказать, этим занимаются люди очень разные, иногда резкие, это и приводит к тому, что, в общем-то, споры иногда приобретают очень, я бы сказал, резкий характер. Вообще, это большая, серьезная текстологическая проблема, которую надо решать не одному человеку, вот что мне кажется. До этого, на самом деле, все, что мы сейчас вот имеем, Хармс, это издание, скажем, Хармс, который предпринимал вот собрание сочинений Валерий Сажин и отдельные тома, издавал Хармса Михаил Мейлах, который начал вообще первое собрание сочинений издавать еще вместе с Владимиром Эрлем в Иерусалиме. Вышло там 4 тома. издание оборвалось, там планировалось 9 томов, значит, после ареста Мейлах это все так фактически заглохло. Есть издания других авторов, вот Дмитренко вместе с Эрлем издали в издательстве Витанова. Но, понимаете, это все, это, кстати, такие издания более-менее, я бы сказал, частные. Да? Вот исследователь, который это издает, с помощью такого рода публикации, такого рода издания, реализует свои собственные представления о текстологии Хармса. Вы же знаете хорошо, что настоящее академическое собрание сочинений, которое вот в России издаются в рамках вот этой действительно уникальной текстологической школы, к которой причастны такие люди, как Томашевский, Хенбаум, другие, значит, замечательные русские текстологи, никогда не делали ничего в одиночку. Там, значит, все это делалось с помощью очень серьезных обсуждений, с помощью серьезных консультаций, научных статей. В общем, это делается все очень непросто. Вот когда-нибудь, я надеюсь, что наследие Хармса будет издано действительно более-менее коллегиально. И, может быть, тогда и количество вопросов будет меньше. Для меня пока абсолютно ясно, что разные издания Хармса надо, конечно, делать по-разному. Одно дело массовое издание, другое дело научное издание. Вот, и комментировать тоже по-разному, кстати.
Александр Аркадьевич, я бы хотел завершить нашу передачу, наш разговор стихотворением Даниила Хармса «На ваш выбор». Есть ли такое, которое вам дороже других?
Есть такое стихотворение, на самом деле, вот, которое я очень люблю. Но не очень характерно для Хармса. Называется оно «Серенада». Публиковалось оно обычно без заглавия. «Выходит Мария, отвесив поклон. Мария выходит с тоской на крыльцо. А мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Поем и свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, дареющий в воздухе круглый балкон. Да в бурное небо торчит потолок, выходит Мария, отвесив поклон. И тихо ступает Мария в траву и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: «Я тебя не сорву, я только пройду, поклонившись тебе». А мы, забежав на балкон высоко, кричим: «Поклонись!» и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорные жены, да в бурное небо кидаем глаза.
Я почему-то не сомневался, что вы выберете именно это стихотворение. Это и мое любимое тоже.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Александром Кобринским, автором биографии Даниила Хармса, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке» и музыка Чарли Паркера в передаче Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе».
Грани времени.